Здравствуйте, друзья! Это офис Фонтанки. Мы продолжаем программу «Историческая рифма», авторский проект Льва Яковлевича Лурье. Добрый день, Лев Яковлевич.
Добрый день, Саша.
Сегодня 1906.
Да.
Ну, в такой в расхожем представлении об истории 1906 это год собрания Думы, первой Думы государственной нашей страны.
Ну да, это год создания. Первый год, когда Россия живет по основным законам, изданным в результате революции 5-го года и поражения войны с Японией. Такая турбулентная среда. Только-только начинается стабилизация режима. В 6-м году появляется Петр Аркадьевич Столыпин. Еще на посту премьер-министра. На посту министра внутренних дел. Потом станет премьер-министром. Вот. И одновременно это пик насилия. Ну, это прежде всего аграрные волнения. Один из героев нашего сегодня рассказа как раз сказал, что эти страшные иллюминации, которые горят по всей России, то есть поджог помещичьих имений. Крестьяне реально считают, что им сейчас дадут помещичью землю. И что для того, чтобы эту землю получить, надо, чтобы помещики уехали. Для того, чтобы они уехали, нужно их к этому подтолкнуть. Армия деморализована поражением в войне с Японией, превращается, значит, в какой-то трудно организуемый сброд. В Кронштадте восстание, на броненосце Потемкин восстание, и на армию, и на флот по-настоящему рассчитывать не приходится. А гвардейские части, в которых тоже не все в порядке, но все-таки они сохраняют лояльность, использовать по всей матушке России для того, чтобы перебегать от деревни к деревне и, значит, тушить пожар, невозможно. Помещики представляют из себя жалкое меньшинство внутри деревни. И поэтому ситуация кажется практически безнадежной. С другой стороны, 6-й год – это время, когда целый ряд политических сил считает, что уничтожить самодержавие можно только путем индивидуального террора. Значит, ну, это и партия эсеров с ее боевой организацией, это и многочисленные ответвления эсеров. Например, боевой летучий отряд Северной области. Такой Карл Трауберг. Рассказы «Семи малиншинных Леонида Андреева». Это эсеры-максималисты. Это анархо-коммунисты, которые особенно активны в Польше и в том, что сейчас некоторые называют Новороссией, ну, родина Махно, да. Гуляйполя и так далее. И число убитых, если включать там приставов, полицейских при исполнении обязанностей вице-губернаторов, оно идет на сотни. Каждый день что-нибудь да происходит. Вот. Так что это год, когда все было неустойчиво. Дума была выбрана по избирательному законодательству, разработанному, собственно, в недрах Министерства внутренних дел и Совета министров. Но они, что называется, неверно посчитали. И ошиблись они в главном. Они ошиблись в настроениях вот этого самого крестьянства.
Там была пропорциональная система.
Нет, эта система была, значит, по куриям. Но проблема заключалась в том, сколько голосов отдавать какой курии. Дворяне были в наиболее привилегированном положении, землевладельцы. Значит, существовала городская курия, которая посылала примерно 12%. И существовала совсем маленькая группа, 5% – это рабочие. Но считалось, что вот эти 43%, по-моему, 45%, которые имеют крестьяне, они будут промонархическими, потому что русский народ – богоносец, он верит в Бога и в царя, и он будет голосовать, ну, основная идея, что он будет голосовать за сельских батюшек. Но оказалось, что он не хочет голосовать за сельских батюшек, а выдвигает каких-то людей. Ну, из того небольшого количества грамотных людей, которые в деревне есть. То есть, это сельские учителя, лавочники, и так далее. То есть такие ребята скорее с начальным, чем со средним образованием, которые в массе своей, да, отражают интересы крестьянства и, значит, выступают, представляют из себя партию трудовиков, то есть легальное крыло эсеров, и считают, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. И это общая точка зрения простого крестьянина любого Льва Николаевича Толстого. И, значит, барин, хочешь иметь землю, обрабатывай. Вот. И поэтому главный вопрос, который стоял перед страной аграрной, он не мог быть решаем, потому что у правительства тоже были свои резоны. Они заключались в том, что русская деревня не без помощи самодержавия была дикой, неграмотной. Наиболее активный элемент уходил в город. Деревни оставались, так сказать, еще более дикие, чем в среднем крестьяне. Значит, у них не было навыка самоуправления. Они только-только и очень в небольшом количестве губерний втягивались вот эти земские дела. Поэтому мог установиться просто хаос. То есть, это Черная Африка в некотором смысле была бы. А дворяне были единственным просвещенным элементом в деревне. К ним обращались те же крестьяне, когда им надо было лечиться или за советом. Значит, помещик в некотором смысле вместе с воинским присутствием обеспечивал мобилизацию в случае чего. Ну и главное, и в этом как раз режим не ошибался, дворянство было той классовой основой, на котором они стояли. Это плоть от плоти. И поэтому они на это требовали согласиться не могли. Это первая была история. Вторая история была с политической амнистией. Ну, манифест 17 октября не мог бы появиться без красной пресни, убийства великого князя Сергея Александровича, убийства Плеве, восстания на Броненосце Потемкине и других довольно кровавых событий, да. Значит, все, ребята, вы объявляете, что вы создаете новую Россию. Ну, давайте мы сделаем так, что ни проигравших, ни побежденных нету. Начинаем с чистого листа. И депутаты Думы тоже в своем большинстве, они понимают, что они занимают эти кресла в Таврическом дворце, потому что кто-то сидит в Шлиссельбургском централе или, значит, в Забайкалье. И это получается, что называется, неловко. Поэтому вот эти два вопроса, амнистия и земельный вопрос, они делали существование Думы в этом виде с этим правительством невозможным, поэтому Дума была распущена. И часть депутатов Думы от партии кадетов отправляется в Выборг и подписывают выборгское воззвание, в котором призывают не платить налоги и не отдавать солдат в армию. Ну, значит, они были арестованы. Нельзя сказать, чтобы с ними поступили очень жестоко. Владимир Набоков-старший сидел в крестах в одиночной тюрьме. Ему привезли из английского магазина надувную гутаперчевую ванну. И, значит, он читал Такерея и что-то еще.
Ну, они же недолго сидели там.
Они сидели до 3-4 месяца, и потом их отпустили. Меня интересует 6-й год, так как у нас все-таки историческая рифма. В связи с тем, что 6-й год – это начало и апогей черносотенного террора. Ну, мы не будем сейчас определять слово «террор», но совершенно очевидно, что Желябов и Перовская были террористы, да? Государство и индивидуальный террор, я бы так сказал. Здесь есть два аспекта. Первый аспект тоже очень важный, и на который обращали внимание правозащитники и журналисты во время чеченских войн. Совершенно понятно, что каждое государство будет стараться внедрять агентов-провокаторов в террористическую среду. Собственно, единственный способ победа над террором – это оперативная работа. Ну, и ваши товарищи по ажуру расскажут вам, что уголовный розыск работает по тому же принципу. Значит, как только ты начинаешь работать с агентом, у тебя появляется альтернатива. Она заключается в том, что вот агент тебе дает полную картину. Ты, если всех арестуешь, ты спалишь агента. Если агенту предлагают участие в террористическом акте, а он избегает, то, скорее всего, его товарищи его заподозрят чего-нибудь. Поэтому агент – это тот, которому ты не просто платишь, а кому ты позволяешь делать нечто, что расходится с нормой закона. У нас был уже такой случай в русской истории. Это 1883 год, когда неожиданно решил пойти на переговоры с начальником Петербургского охранного отделения Судейкиным, отцом знаменитого художника, да, член исполнительного комитета партии «Народная воля» Сергей Дегаев. Что там было дальше, не очень понятно. Но народовольцы утверждали, что компромисс был такой, что Дегаеву выдает всех, кто его старше по народной воле. И так было арестовано, в частности, Вера Николаевна Фигнер. А затем он руководит народной волей, и они вместе с Судейкиным, собственно, становят диктатуру. Потому что силами оставшихся террористов убивают там начальников Судейкина. Преступления немедленно раскрывают. В результате Судейкин, так сказать, становится все выше и выше. И опираясь, отчасти на подполье, отчасти на правоохранительные органы, они не царя свергают, но реально решают вопросы. А тот лозунг «Основной народнический», который был их идеей, что мы помним по 6-му году, тоже ничего не было, черный передел. Так а что нет? Давайте. Мы до сих пор не знаем, насколько искренен был Судейкин. Но, во всяком случае, эта игра продолжалась до того времени, когда Судейкина при участии Дегаева убили. Но если это было так, то действительно речь идет о попытке полицейского пронансамента, то есть попытке тайны захвата полиции и власти. Следующий сюжет – это, конечно, Евгений Фишельевич Азов, который возглавлял боевую организацию партии эсеров после ареста его предыдущего начальника Григория Гершуни, при котором он был самый высокооплачиваемый агент департамента полиции и одновременно руководил самой страшной террористической организацией. И при нем, то есть в то время, когда он был агентом, был убит министр внутренних дел Вячеслав Константинович Плеве и великий князь Сергей Александрович. Значит, Егор Сазонов и Иван Каляев бросили свои бомбы. И Азов не мог про это не знать. А потом уже из воспоминаний тех, кто выжил, в частности Бориса Савенкова, мы знаем, что, собственно говоря, если бы он не он, то эти покушения не могли бы быть организованы. Естественно, возникает вопрос. Это сам Азов придумал или разрешил? Или кто-то наверху был заинтересован в устранении этих двух важных людей? Вопрос тоже не имеет определенного ответа. Когда Азов разоблачили эсеры в 1908 году, Столыпин прикрыл это расследование. Он сказал, что у любой тайной полиции есть тайные агенты. Ничего здесь, так сказать, такого нету. Но вопрос, как же так получилось, что на него определенного ответа дано не было. Вот так получилось. Отчасти потому, что директор департамента полиции тогдашний Лопухин выпустил вожжи из рук, не руководил. И так. А к 1906 году Лопухин уже ушел в отставку. Появился Рачковский, а потом появился генерал Герасимов, который сумел, что называется, заново разоблачить Азова, который уже больше не делал все, чтобы саботировать. Он прервал террор на время работы Государственной Думы, чтобы не мешать Государственной Думе. Он своими махинациями разрушал деятельность групп, которые охотились на того или иного сановника. В общем, на самом деле, террор эсеров, как террор боевой организации партии эсеров, прекратился в 1906 году. Единственное, кого Азов организовал убийство, это убийство Григория Гапуна, потому что Гапун сам стал провокатором, и Азову это было крайне неприятно, потому что они конкурировали на одном и том же поле.
Это тот, кто вывел в 905
году? Да, отец Григория Гапон. Значит, и все. До 2008 года, значит, все попытки Савенкова что-то организовать с ГАПУ, с АЗФом или нет, провалились. Но это, в некотором смысле, не улучшило оперативную обстановку, а только ухудшило ее. Потому что появилось большое количество, вот я уже говорил, мелких групп, которые агентурно были хуже освещены. То есть, что собираются делать боевые организации, было понятно. А что собираются делать максималисты в главе с Соколовым, Медведем, вождем восстания на Красной Пресне, было совершенно непонятно. А они более или менее, значит, организовали покушение на Столыпина с многочисленными жертвами на даче на Апсекского острова. Устроили экспроприацию на Фонарном переулке, то есть миллион рублей, которые перевозили из таможни портовой в казначейство, уничтожили. И только постепенно были убиты. Значит, был убит фон Лауниц, о котором мы с вами еще будем говорить. И, значит, еще целый ряд людей были убиты вот этим северным боевым отрядом Карла Траунберга. Я уж не говорю про многочисленных агентов, которые пытались внедрить. Я не думаю, что в 1906-1907 году вот было прямое участие полиции в натравливании, использовании подполья для убийства конкретных врагов и для карьерных соображений. Но позже, и об этом очень много писали, значит, проблема, я думаю, что это проблема любых правоохранительных органов. Карьера правоохранителя заключается в качестве и количестве раскрытий. Для того, чтобы раскрывать, надо иметь. Поэтому в любой губернии начальник губернского жандармского управления, если он хотел сделать карьеру, он себе организовывал социал-демократов, подпольную типографию, эсеров и так далее.
И их раскрывал.
И их раскрывал. И, то есть, это вот и есть, собственно, провокация в прямом смысле этого слова. Теперь мы поговорим о другом, что очень важная рифма в связи с годовщиной со дня убийства Бориса Ефимовича Немцова. Это так называемый черносотенный террор. Значит, идея того, что с террористами можно бороться левыми только террором справа, возникает в 1880 году, когда было погибло с народной воли. Сергей Витте, будущий сам жертвой покушения, написал докладную записку о том, что необходимо вот создать такой орден, состоящий из верных людей, и когда нельзя пользоваться законными средствами, действовать незаконными. Так возникает священная дружина. Священная дружина состояла из светских людей, в основном гвардейских офицеров. В деле борьбы с подпольем они ровно ничего не понимали, составляли конкуренцию Судейкину и Плеве. И в конце концов, ну, произошло, так сказать, столкновение этих двух сил. Так священная дружина ровно ничего не делала, а Салтыков Щедрин назвал ее «общество взволнованных лоботрясов», то, значит, она самораспустилась. Но, во всяком случае, это был, так сказать,
посыл.
Значит, затем на основе ряда правых организаций возникает Союз Русского Народа. Всегда правые объединяются медленнее, чем левые. Ну, то есть, антиправительственные силы всегда более сплочены. Общество «Память» там возникло тоже после того, как уже там клуб «Перестройка» и все такое прочее было. И среди их идей создания боевых дружин невозможно, значит, недооценить их участие в погромах еврейских. Но главной их задачей стало убийство оппозиционных деятелей. Причем выбор этих оппозиционных деятелей очень причудливый. Они не убили, например, Савенкова, или Азефа, или Ленина, или Мартова, или Плеханова. То есть тех, кто реально был революционерами. А они, это всегда так бывает. Я думаю, что в случае с Борисом Ефимовичем это тоже очень похоже. Они выбирали не крайних, а умеренных. Популярных умеренных. Значит, в Государственной Думе было два депутата, оба крещенные евреи, Герценштейн от Петербурга, ой, от Москвы, и Йолос тоже от Москвы, два московских депутата. Они принадлежали к карте кадетов, причем Герценштейн был на правом краю кадетов, то есть он возражал против выборгского звания. Значит, боевая организация состояла из довольно случайных людей. В основном это были рабочие. И они на пляже в Терюках, на нынешнем Зеленогорске, напали на Герценштейна, когда он гулял с семьей после освещения с товарищем. Как-то у Набоков всегда попадал в эту историю. Ну, только расстался с Набоковым. Да. И, значит, рабочий Ларечкин его убил. Кстати, могила Герценштейна сохранилась, и на Зеленогорском кладбище ее можно увидеть. Затем рабочий Федоров убивает Йолоса. Через некоторое время будет уже не в 6-м году убит еще один депутат Государственной Думы, на этот раз абсолютно русский православный человек, Караваев, Екатерина Славя. Наконец, они готовят покушение на Витте. Что само по себе и абсурдно, и понятно. Мы помним покушение на Чубайса. И вот в некотором смысле, конечно, полковник Квачков был похож на этих деятелей. Что Чубайс, ну, абсолютно системный человек, как мы знаем. Он говорил, что в ходе войны в Чечне будет крепнуть либеральная империя. Да. Его различия с Путиным, как мне кажется, они очень называются чисто эстетически. Но это жупил, он вызывает ненависть. Вот то же самое было с Витте. Витте спас режим, придумав манифест 17 октября. В конце концов, революция прекратилась. Постприори мы даже, вот монархисты нынешние, понимают, что Серебряный век, то есть самая лучшая пора в истории России, на самом деле не могла без Думы появиться, без новых порядков, без смещения цензуры, без всего прочего. Вот. Ну, в частности, как и путинская Россия не могла бы быть без 90-х годов. Да? Кто, собственно, назначил Путина, это мы знаем. Вот. Но, тем не менее, значит, граф полусахалинский отдал половину Сахалина, а японцы-то вообще требовали контрибуцию и Владивосток. То есть, он вообще неплохо провел переговоры. Царь его тоже ненавидел. В 6-м году он был отправлен в отставку. И, значит, жил хорошо известным всем петербуржцам особнячке, который построил в 3-м году архитектор Вирих на петербургской стороне. Замечу замечательно тем, что там с первого на второй этаж ходит лифт. И вот, значит, Витте со своей женой Матильдой там проживают. И он уже тогда писал мемуары. И к нему пришел, значит, его сотрудник, секретарь Гурьев. И Сергеевич ему сказал, что вы, Иван Прокофьевич, берите вот эти бумаги. И сейчас вот я вам выделю отдельную комнату, но там надо натопить. Иди Пахом, натопи в комнате. Значит, истопник Пахом идет. И надо было ему неожиданно кочергой пошевелить. И он обнаружил, что там что-то есть. Ну, значит, полиция, ля-ля тополя, две бомбы, которые должны были взорваться и разнести дом. А Витте сразу было понятно, что речь идет о черносотнице. Это стало совершенно очевидно после того, как рабочий Федоров, убийца Йолоса, сообразил, что он дурак, потому что ему-то говорил Казанцев, руководитель этого боевого отряда, что мы типа революционеры. Да. И мы, значит, этих буржуев будем убивать. И Витте это же буржуй. А потом он понял, что они другие. Он разговаривался где-то в кабаке с партийным рабочим и сэром. И попросил выяснить, что за дела. И тут выяснил. И он убил Казанцева. Значит, найден был труп на Ржевке. Он сумел бежать при помощи эсеров за границу и дал обширнейшее интервью французским газетам. Значит, Витте, естественно, с самого начала торопил полицейское расследование. И это полицейское расследование, оно в некотором смысле забуксовало на еще более ранней стадии, чем расследование убийства Бориса Ефимовича Немцова. Потому что как ни неприятно было Столыпину идти на откровенную ложь, но ему приходилось это делать, потому что государь решительно не хотел, чтобы эти господа попали под суд. Почему ему не хотелось? Сам государь носил у себя на груди значок Союза Русского Народа и, конечно, сочувствовал союзникам, но все-таки он существовал в неких законных рамках и думаю, что считал, что законы Российской империи, они же были крайне утяжелены, появились военно-полевые суды, они достаточны для того, чтобы иметь юридическую базу. Но у него были товарищи, московский градоначальник Рейнбот и петербургский начальник, градоначальник фон Лауниц, которые прямо из полицейских арсеналов давали бомбы и оружие, деньги, естественно. Деньги черносотенцам, то есть Пуришкевичу и Дубровину, давали из казны. Это были пособия, там, гранты, так сказать, на выпуск газет и на прочую пропагандистскую деятельность. Так что между властями и террористами существовала непрямая связь. Не то, чтобы, значит, у Казанцева вызвал себе министр внутренних дел Маклаков и сказал, что давайте вот убьем кого-нибудь, или даже шеф жандармов. Жандармы были, кстати, очень недовольны, потому что это лишает власть монополии на насилие и создает проблемы. Ими довольно трудно руководить, этими вот взволнованными лоботрясами, да, которые вот этим занимаются. Еще одним знаком стало следующее. Сереги, как мы знаем, находился в Великом княжестве Финляндском. Кадеты провели собственное расследование, у них были блестящие юристы, и они нашли убийц. И убийцы имели глупость, значит, оказаться на территории Великого княжества Финляндского. И в нынешнем Первомайском состоялся суд, который приговорил к различным срокам заключения. И Николай II лично их абсолютно помиловал. Вот. И мы здесь имеем дело с, в 6-м году вот с этой связкой, когда риторика политической власти приводит к тому, что определенная часть провластных экстремистских элементов полагает, что если перед нами изверги рода человеческого, и об этом говорится с высочайших трибун, то мы имеем право на защиту и на насилие. И мы чрезвычайные молодцы. Разница заключалась в том, что за исключением Чубайса и Маркелова и Бабуровой, значит, строжайший, тяжелейший приговор Клочкову, потом второй, показывает, что он, у него никаких прямых связей, во всяком случае, с кремлевской администрацией и так далее, не было. Я думаю, что какие-нибудь военные, которые с ним воевали в Афганистане, он герой афганской войны, могли ему помогать негласно. Вот. Что касается Маркелова и Бабуриной, то, значит, это Никита Тихонов. И потом я забыл фамилию другого человека, который руководил этой конторой. Они прямо говорили, что у них были связи с тем управлением Кремля, которое занимается, ну, что называется, неформалами. Я тоже не думаю, что им были даны указания убивать, значит, этого мальчика и девочку. Но я думаю, что как вот в случае с Дегаевым и как в случае с убийцами Йолоса, Герценштейна и Кроваева, они считали, эти люди, что они могут этим манипулировать и регулировать. А это так не всегда получается. Потому что нормальный чиновник, в общем, не пойдет на убийство. Это большой риск. Карьеру делают не так. Значит, на убийство будут отморожены. Или отмороженные, или те люди, которые считают, что их уже точно прикроют, что им ничего не будет. А Тихонов и, значит, Хасис и другие их товарищи, как у нас люди, о которых много писал Фонтанка, Боровиков и Воеводин, да, у нас была такая же банда, они, у них есть своя воля. И с ними очень трудно обращаться. И загнать потом этого джина в бутылку, ну, очень трудно, почти невозможно. Но там речь все-таки шла о том, что, ну, условно говоря, русские люди стреляли русских и еврейских людей. использование дикой дивизии в целях террористического запугивания собственного населения или каких-то элементов его, она как-то никогда не приходила в голову. Так что здесь, конечно, есть разница между 1906 и 2016 годом.
Ну, вот такая рифма.
Такая рифма.
Я даже не смог вас перебить ни разу, просто потому что слушал, честно говоря, открыв рот. Спасибо большое.
Спасибо.
Лев Яковлевич Лурье был в нашей студии. Это был проект «Историческая рифма». Увидимся с вами дальше в офисе «Фонтанки».